Следующая тема – перемещение в Мину паломников, находящихся в состоянии храма. То есть уже речь идет о самом хаджи. Джабир продолжил. Когда наступил день Тарвия, то есть восьмой день Зульхиджи, сподвижники оставили Мекку и отправились в Мину. Обратите внимание, баракалуфикум, то, о чем мы говорили на прошлом уроке, Джабир рассказал о том, что Пророк Саусам после умры отправился в местность, которая называлась Абтах, то есть Мекки, одна из долин Мекки, и не передается о том, что он постоянно ходил в Масджид-уль-Харам, что он не передается от него или от других сподвижников, чтобы они постоянно находились в мечети Харам. Говоря о том, что молитва в ней равняется 100 тысяч молитвам и так далее, это дома. Значит, получается, сунна является находиться у себя в дома. И поэтому, если паломники приезжают в Мекку для совершения хаджи и находятся где-то в гостинице, не рядом с мечетью Харам, если рядом с мечетью Харам, понятно, что они будут в Харам ходить от того, что они обязаны пятикратной молитвой, правильно же, в соседней мечети. А если они находятся где-то далеко и так далее, не совсем правильным является баракалуфикум отправляться в мечеть Харам, потому что это не является сунной. Если кто-то говорит, а как же 100-тысячная молитва, мы говорим им о словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Мантара кащайн лилля уаду хайрумин». Тот, кто оставит что-то ради Аллаха, а мы же ради Аллаха это оставляем. Почему? Потому что этим самым мы следуем за сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах заменит нам наилучшим, то есть даст нам больше, чем наше присутствие в мечети Харам. Баракаллаху фикум. И как я сказал, без нужды. Иногда у человека бывает та или иная нужда. Допустим, встретиться с каким-то человеком и так далее и тому подобное. В этом шалтане никаких проблем. Баракаллаху фикум. Аллаху алим. Джабир продолжил. Когда наступил день Тарвии, сподвижники оставили Мекку и отправились в Мину. Науви сказал, в этих словах содержится свидетельство того, что перемещение в Мину заранее до дня Тарвии не имеет отношения к сунне. И имам Малик тоже порицал это. Особенно это в наше время как раз основно бывает, руководители групп не хотят в восьмой день там пробки и так далее и тому подобное, берут своих паломников и вывозят их в седьмой день. Это неправильно, баракаллаху фикум, это противоречит сунне. И Джабир продолжил, они произнесли тальбию с намерением совершать хадж в местечке Абтах. То есть местечко Абтах — это то место, где они все находились, то есть в своих домах, в своих жилищах. В наше время это как практикуется, то есть там, где человек живет, гостиницы и так далее, там он заходит в состояние храма. То есть вошли в состояние ихрама. Паломнику дозволено входить в состояние храма в любом месте в Мекке. И не дозволено выбирать специальные места для вхождения в состояние храма. То есть некоторые люди одевают одежду храма, идут в Каабу и там заходят в состояние храма, думая, что это какое-то благое дело. На самом деле это является новшеством, то есть специально идти целью, чтобы твоя была Кааба или нечто подобное. Входя в состояние храма, паломник делает то же самое, что он делал, входя в состояние храма для умры. Однако его тальбия уже не для умры, а для хаджа. Аллахумма лаббайка хаджан. Паломник делает все то же самое, что делал в Микате при вхождении в состояние храма для совершения умры. То есть совершает полное омовение перед тем, как одевает ихрам, умощает свое тело благовониями, облачается в изар и риду и произносит слова тальбии словами «Лаббайка Аллахумма хаджан». И соответственно потом сторонится всего того, что запрещено паломнику. Паломник не прекращает произносить тальбию, пока не бросит камешки в большой столб, то есть джамру атлякова. То есть получается, если паломник заходит в состояние храм, хадж, перед зухром, он 8 числа, получается, 8 числа до вечера он делает тальбию, ночью он делает тальбию, следующий 9 день он идет на Арафат, тоже делает тальбию, после Арафата в ночь, когда он ночует в Муздальфе, делает тальбию. После этого 10 утром идет камешки бросать. Как только бросит камешки, останавливает свою тальбию. Дальше Джабир продолжил. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, зашел к Айше, да будет доволен ею Аллах, и увидел, что она плачет. И спросил ее, что с тобой? Она ответила, дело в том, что у меня месячный. Люди вышли из состояния храма, а я нет. Я также не совершала обход дома Аллаха. И сейчас люди уже отправляются в хадж, то есть не совершала умру. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине это предопределено Аллахом дочерям Адама, то есть наличие месячных циклов. Поэтому соверши полное омовение, затем войди в состояние в храм и произнеси тальбию с намерением совершить хадж. То есть она и так была в состоянии храма, но сейчас для нее являлось уже отдельным поклонением войти в состояние храма уже с каким намерением? С намерением хадж. То есть она должна совершить полное омовение и войти в храм заново с намерением хадж, несмотря на то, что не выходила из состояния храма. Затем соверши хадж и выполняй все, что делает паломник, но только не обходи таваф дом Аллаха и не молись. «Я так и поступила», — сказала Айша. В другой версии хадиса сообщается, она выполнила все обряды хаджа за исключением обхода дома Аллаха. Шейх Альбани говорит: «Я говорю, в этих словах содержится довод о допустимости чтения Корана женщиной в период месячного цикла. Так дело обстоит потому, что к числу наилучших дел, которые совершает паломникам, несомненно относится чтение Корана. А посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил Айше все действия, совершаемые во время хаджа, кроме обхода Каабы и намаза. И если бы ей было бы запрещено читать Коран, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно разъяснил бы это точно так же, как была разъяснена правовая норма, действующая в отношении намазов. Более того, вопрос о чтении Корана необходимо здесь пояснить в первую очередь ввиду отсутствия текстового свидетельства, то есть у нас нету прямого текста в Коране и Сунне, достоверно, в котором бы запрещалось бы так поступать, то есть читать женщине Коран при месячной. По данному вопросу нет единодушного мнения ученых, иджма, в отличие от запрета на совершение намаза. Поэтому, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил ей молиться и ничего не сказал о чтении Корана, то данный факт свидетельствует о том, что ей разрешено читать Коран, поскольку из науки усуль-уль-фикх, основы фикха, известно, что запаздывать с разъяснением какого-либо вопроса при возникновении и при том необходимости в определенный момент времени недопустимо. То есть, если в какой-то момент пророк саллаллаху алейхи вассалям нужно было этот вопрос разъяснить, и он его разъяснить, не дозволено было бы ему не разъяснять его. А значит, если он не разъяснил, значит, эта тема изначально не поднимается, говорит шейх Аль-Бани. Данный принцип твердо установлен в науке об основах усуль-фикх. И это разъяснение не является чем-либо неизвестным, альхамдулилля. Что касается хадиса, пусть не читает Коран тот, кто находится в состоянии полового осквернения, и женщина, у которой месячные, то этот хадис является слабым. Имам Ахмад сказал, что это ложный хадис, и здесь хотелось бы затронуть некоторые вопросы, связанные с месячными женщинами. Во-первых, если у женщины начались месячные или послеродовое кровотечение, то это не мешает женщине войти в состояние храма и ждать окончания этого цикла. И если она чистится до приезда в Мекку, то делает все, что делает обычный паломник. Или же до начала восьмого дня она делает, очистится, делает все, что делает обычный паломник. То есть совершает умру и уходит в состояние храма. Если же у нее не закончатся месячные, то есть до восьмого дня Зульхиджи, то у нее два положения. Если же у нее не закончатся месячные, то у нее два положения. Либо они закончатся до восьмого Зульхиджа, и в этом случае, как только закончится, она совершает умру. Если же не закончится до восьмого числа, то она делает то, что делает паломник, кроме тавафа вокруг дома, то есть совершает хадж ифрат. Третье положение. Ученые единогласны, что при месячных снимается обязательство прощального тавафа. У нас будет отдельная тема в конце, что перед тем, как человек уезжает из Мекки, он обязан совершить прощальный таваф. Если у женщины месячные, с нее это таваф снимается. Четвертое. Запрещено женщине оставление основного тавафа. Основной таваф – это который мы делаем в 10-й день. Что ей делать? Если она не может подождать, то она обязана, если она может подождать, то она обязана ждать, пока не очистится. И даже если она уедет в другой город, она должна знать, что она остается в состоянии храма и обязана вернуться, как только закончится ее месячные. Если же у нее нет возможности ждать из-за того, что самолет улетает и так далее, в таком положении ученые многие говорят, что ей дозволено сделать таваф прямо в такое положение. Так как тахара для тавафа является ваджибом, обязательным, и не является его условием его действительности или не является столпом. А ваджиб, он является для того, кто может совершить этот ваджиб. И Айша, сделав хадж ифада, хадж ифрат, Айша радалам сделала хадж ифрат. И тому, чья ситуация подобна ситуации Айши, дозволено сделать то, что сделала Айша. Например, человек утром 8 числа ехал из Медины, мужчина даже, с намерением сделать хадж таматто, то есть сделать утром что? Умру, выйти из состояния храма, потом зайти в состояние храма и поехать в Мину. Но что-то случилось по дороге, и он прибыл только после обеда, а после обеда люди уже должны находиться в Мине. И то, что делают люди в наши времена, то есть повторяют умру из мечети Айши, является новшеством, на которое нет никакого указания ни в Коране, ни в Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ни в действиях сподвижника. Имам Ахмад, да смеется над ним Аллах, говорит, часто многие люди вот приезжают делать умру и говорят, а до хаджа еще времени много, и несколько раз ездят делать умру. Имам Ахмад говорил, человеку не следует совершать еще одну умру, пока его голова не почернеет. То есть имеется в виду, не почернеет от волос, которые у него вырастут заново. Шейх Ислам Таймии говорил, праведные предшественники были единогласны в том, что многократное совершение умры запрещено, то есть за один приезд. Джабир рады Аллаху Ахм продолжил. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ехал в Мину на верховом животном. Ученые говорят, это указывает на то, что в этих местах лучше передвигаться на верховом животном, чем пешком. И вообще паломнику в целом лучше передвигаться на верховом животном, чем пешком. Джабир продолжил. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, ехал в Мину на верховом животном и совершил в ней, то есть в Мине, в одной из версий хадиса общается с нами, полудины, то есть зухр молитву, предвечерний, аср, закатный, магриб, вечерний, айша и утренний молитву фаджр. Посланник Аллаху саллаллаху алейхи вассалям, ученые говорят, не объединял между этими молитвами восьмой день, и каждую совершал в свое время. Однако, если у человека есть нужда объединить по той или иной причине, то проблем, иншаллах, в объединении молитв нет, валлаху алям. Джабир продолжил. Затем он оставался на месте немного времени, пока не взошло солнце. Это уже в какой? В девятый день. Это свидетельствует о том, что ночевать в Мине и не выезжать за ее пределы вплоть до восхода солнца относится к Сунне. Джабир сказал и велел поставить для себя на горе Намира шерстяной шатер. Гора Намира – это прямо на границе Арафата. Ибн Асир относительно Намира сказал, это гора, на которой во времена доисламского невежества были водружены жертвенные столбы для идолов, Алянсав, заповед на территории, находящейся у Арафата. Намира не является частью долины Арафата, то есть выходит за границы Арафата.